Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитата свободы. Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о том, как государство разлучает отца и дочь Москалевых, и о странных идеях, которые завладели умом секретаря Совета Безопасности Патрушева. Преследование семьи Москалевых стало в соцсетях самой резонансной темой последних дней. Эта история началась в апреле 22 года, когда шестиклассница Маша нарисовала в школе антивоенный рисунок. На фоне украинского флага мать загораживает ребенка от летящих на них российских ракет. Из-за этого рисунка полиция и ФСБ начали проверять семью и обнаружили, что отец Маши Алексей Москалев писал в соцсетях антивоенные посты и комментарии. В начале марта этого года Алексея задержали и поместили под домашний арест. Девочку отдали в приют. Прокуратура затребовала для отца 2 года колонии за дискредитацию армии. Это вызвало всеобщее возмущение. Фарида Рустамова.
Оставить ребенка без единственного родителя как минимум на 2 года из-за какого-то рисунка и постов в «Одноклассниках». Какой же позор.
Илья Пономарев.
Про эту драму потом Голливуд снимет фильм.
Владимир Гуреев.
В деле Маши Москалевой интересно, как слаженно сработал механизм, как эффективно сложилась совместная работа учителей, полиции, ФСБ, суда и служб опеки. Ну, то есть реально, судя по всему, в этой неожиданной цепочке не нашлось ни одного человека, который усомнился бы, что преследованием маленькой девочки и ее отца вообще нужно заниматься, и что им нужно заниматься именно так. Японцы умеют делать надежные автомобили, итальянцы – вино. Но и у нас, как выясняется, есть своя специализация.
Политолог Андрей Колесников на канале оппозиционного политика Эльвиры Вихаревой ужасается воскрешению культуры доносов и преследования по надуманным поводам.
Я даже не успеваю запоминать фамилии этих людей, которые сопротивляются режиму как могут и которым назначают серьезные сроки лишения свободы, как если бы они убили даже не одного человека, а несколько. Это абсолютно несоразмерно тому, что они совершили, не говоря уже о том, что есть некоторые сомнения там, в квалификации преступления, даже если иметь в виду логику законодателя. Да? Вот у нас сейчас статья о дискредитации используется как 58-я в старом сталинском уголовном кодексе. Просто за любое действие следует наказание за дискредитацию армии, хотя не каждое слово против Путина, против власти является дискредитацией армии, не говоря уже о том, что это все гарантировано 29-й. Статьей Конституции Российской Федерации «Свобода слова» называется. Поэтому здесь и с квалификацией, с применением закона у наших судов все очень тяжело, но так устроена система, что каждый мелкий начальник, каждый судья, мелкий или покрупнее, они себя чувствуют маленькими Путинами и действуют так, как с их точки зрения на их месте действовал бы сам Путин. И плюс добавляют немножко жестокости. На всякий случай, чтобы их не упрекнули в мягкотелости и в неготовности отстаивать наши духовно-нравственные традиционные ценности, судя по всему, сводящиеся к насилию и использованию кувалды во всех случаях жизни. Во-вторых, это, безусловно, вот особенно в кейсе Маши Москалевой и ее отца, как в капле воды сошло все то, что произошло со страной. Моральный упадок, моральная деградация, юридическая деградация всего, неспособность людей сочувствовать, доносы. Это вернувшиеся очень быстро сталинского типа поведения. Мы где-то сейчас находимся вот по поведению людей, без которых бы Путин, безусловно, не справился. Но это так по поведенческой манере, не может быть, не по масштабу. Это там 37-38 год или там 49-й год приблизительно вот так. И, кстати, по риторике очень похоже на 49-50-й. Про все эти иноагенты, мрази и прочие национал-предатели. Это все вот оттуда. Мы провалились отнюдь не в Брежнев. Время мы провалились гораздо глубже, к сожалению. Это на самом деле просто ужасно с человеческой точки зрения. Разлучать отца с ребенком, доносить на ребенка, учителя, доносящие на ребенка, это что такое? Это какая-то абсолютная моральная, ментальная, антропологическая катастрофа. Это люди или не люди?
Новый расцвет доносительства отмечают и другие комментаторы. Кирилл Шулико.
Вообще история с семьей Москалевых – следствие совершенно невыносимой системы доносов, которая сейчас сложилась. Правоохранителям доносы выгодны, потому что помогают отчитываться о росте числа раскрытых экстремистских преступлений. Среди граждан же много Павликов Морозовых, которые пользуются моментом и пытаются делать карьеру, но не реже и просто сводить личные счеты.
Дело Москалева прокомментировали и в Кремле. Дмитрий Песков утверждает, что в нем не так все прямолинейно. Цитата. «В истории с ребенком там дело совсем в другом. Там действительно очень плачевное состояние с выполнением родительских обязанностей». По мнению многих комментаторов, дела с защитой интересов семьи и детей в России обстоят намного плачевнее. Дмитрий Колесев.
Напомню, что Алексей – единственный кормилец Маши, девочка в приюте. Российское государство похищает не только украинских детей, но и российских.
Михаил Виноградов.
Приговор Алексею Москалеву – асимметричная реакция на зарубежный резонанс вокруг Львовой и Беловой. Сигнал вполне наглядный. Мы ко всем относимся одинаково. Своих детей нам тоже не особенно жалко.
Юлия Латынина.
Обратите внимание, что лишают Машу Москалеву отца те же люди, которые пугают россиян бездуховностью Запада и рассказывают о традиционных семейных ценностях. Буквально те же.
Александр Черных.
Патриотическая общественность годами пугала людей страшной ювенальной юстиции. Мол, нельзя допустить, чтобы государство отбирало детей и чтобы опека отправляла детей в приюты. Я годами слушал этот унылый бубнеж про невмешательство в дела семьи на круглых столах в Госдуме и Общественной палате. И вот сейчас, когда государство натурально разрушило семью и отняло дочь у отца-одиночки, где все эти противники страшной либеральной ювенальной юстиции?
Приговор Алексею Москалеву вынесли в его отсутствие. Накануне суда он бежал из-под домашнего ареста. Суд утвердил предложенное прокуратурой наказание – 2 года колонии. Многие переживают за судьбу Маши Москалевой. Андрей Никулин.
Москалев-то сбежал, а дочь останется в приюте в детском доме, поскольку забрать ее оттуда, как понимаю, некому. Причем будут стражить, чтобы не пошла по стопам отца. Впрочем, с приговором отцу в 2 года также некому было бы забрать. Это печальная история. Похоже, тоже войдет в альманахи будущего, посвященные нашей эпохе.
На самом деле Маша Москалева пока не в детском доме. И сейчас неравнодушные люди делают все для того, чтобы она туда не попала, уточняет в передаче «Статус» на канале «Бильд» Екатерина Шульман.
Дочка его осталась вот в этом вот центре временного содержания, в котором она находится. Пишут, что она в детский дом отправлена. Это не так. Сейчас вот в этой, так сказать, части будет самая напряженная совместная деятельность много кого, много с кем, потому что нужно найти ей временного опекуна на самом деле, для того, чтобы она не уехала бы действительно в детский дом. Отец ее в связи с своим отсутствием не лишен родительских прав и в этих родительских правах не ограничен. Там идут всякие переговоры с родственниками, с неродственниками. В общем, много чего происходит, но есть, что называется, надежды на более-менее гуманистический исход этого дела. Исчезновение ее отца не ухудшает ее положение, потому что, ну, вчера было судебное заседание, в котором обвинение предъявило свою позицию. Эти самые 2 года, вот эти 2 года были дадены, то есть было совершенно очевидно, что он сегодня придет в суд, и в суде он будет арестован. Ну, то есть заключен под стражу уже, так сказать, в СИЗО. Поэтому, находясь там, он бы и не увидел свою дочь, никак бы с ней не встретился и не смог бы никаким образом влиять на ее судьбу. Значит, как вы понимаете, там сейчас происходит в городе Ефремове, и не только в городе Ефремове, и в других городах нашей счастливой Российской Федерации, большие хлопанья крыльями, поиски виноватых и прочее.
У Алексея Москалева нашлись и неожиданные защитники в лице Евгения Пригожина и командира так называемой ЧВК «Вагнер» Уткина. Они направили прокурору Тульской области письмо с просьбой проверить законность приговора. Это стало поводом для множества удивленных комментариев. Телеграм-канал «Сталин ГУЛАГ».
Мы дожили до тех времен, когда глава ЧВК «Вагнер» заступается за самую юную политзаключенную России. А вы говорили, что 23-й год уже ничем не удивит.
Анатолий Несмеян.
Дикость приговора и идиотизм всего этого дела, особенно в связи с террором в отношении дочери Москалева, безусловно, зашкаливают, а потому логика Пригожина здесь как на ладони. Удивительно другое, как всякая оппозиция, что официальная, что другая, а также разнообразные деятели культуры и искусства и вообще публичные люди заткнулись и помалкивают в отношении этого вопиющего случая. Да, страшно, да, рискованно, но случай совсем из ряда вон. В итоге в России остался один единственный защитник униженных и оскорбленных, и это Пригожин. Просто фантастика какая-то.
Станислав Белковский.
Евгений Викторович Пригожин готов потеснить Владимира Владимировича Путина с трона лучшего друга детей. Куратор ЧВК «Вагнер» все более превращается в крупнейшего публичного политика современной Российской Федерации.
Журналистка Татьяна Фельгенгауэр в утреннем эфире у Александра Плющева призывает не переоценивать доброту Евгения Пригожина.
Я думаю, что здесь нету никакого дополнительного, там, условно-правозащитного смысла. Здесь есть смысл для Пригожина только пиарный. Он любой громкий информационный повод использует в свою пользу. История с утечкой разговора Иосифа Пригожина, тут же появился комментарий Евгения Пригожина. Любое громкое дело он найдет, как прокомментировать и упомянуть себя, и попиарить себя. Конечно, можно, хочется сказать, что вот видите, насколько чудовищная людоедская история, что даже такой упырь, как Евгений Пригожин, не смог промолчать. Но я боюсь, что здесь мы будем выдавать желаемое за действительное. И у Евгения Пригожина есть один только главный человек, это он сам и пиар себя самого.
Маша Москалёва написала отцу письмо, в котором просит его не сдаваться и говорит, что гордится им. Его опубликовал адвокат Дмитрий Захватов.
«Папа, привет. Я очень прошу тебя, чтобы ты не болел и не волновался. Со мной все хорошо. Я очень люблю тебя, и, знай, ты ни в чем не виноват. Я всегда за тебя, и все, что ты делаешь, правильно. Прошу тебя, только не сдавайся. Верь, надейся и люби. Однажды мы сядем за стол и будем вспоминать это все. Я люблю тебя. Надеюсь, нет. Я знаю, что ты не сдашься. Ты сильный. Мы сильные. Мы сможем. А я буду молиться за тебя и за нас, папа. Я горжусь. Да, папа, я могу сказать, что я горжусь моим отцом. Гордым, умным, красивым, упрямым и который так сильно любит свою дочь».
Это письмо удостоилось в соцсетях огромного количества перепостов. Комментаторы выражали свою поддержку Маше и ее отцу. Андрей Зубов.
«Я сам и отец, и дед, и учитель. Я счастлив, что есть такие дети в России, как Маша, и бесконечно уважаю ее отца, который воспитал свою дочь в вере, надежде и любви. А тем, кто осудил отца на тюрьму, тем, кто разлучил отца и дочь отдал против ее воли в интернат, позор и презрение. Маша и ее отец – настоящие люди, осудившие их – нелюдь».
Показательно, что уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова не сочла нужным высказаться по поводу этой истории, отмечает оппозиционный политик Лев Шлосберг. Журналист Евгений Киселев в эфире с Ксенией Лариной выразил надежду, что Львова-Белова понесет наказание за те преступления, в которых ее обвиняет Международный уголовный суд.
«Я бы хотел, конечно, присоединиться к тем, кто желает стойкости и мужества всем людям из этой семьи, и чтобы девочка Маша тоже сумела выдержать все то, что выпадет на ее долю. А уполномоченную по делам детей, как ее зовут, там Львова-Белова, вот, мне очень хочется, чтобы вот уполномоченную по делам детей Львову-Белову действительно доставили в Гаагу, и чтобы она конец дней своих провела там вот в следственном изоляторе или там в специальной тюрьме для тех, кому объявляют суровые приговоры в этом самом Международном уголовном трибунале. Очень этого хочу».
Когда готовился этот выпуск, издание «Сота» сообщило, что Алексея Москалева задержали в Беларуси. Спецслужбы смогли определить, где он находится, по включенному мобильному телефону. Кроме того, стало известно, что на него возбудили еще одно уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев дал интервью российской газете. Как обычно, это весьма специфическое чтение, хотя тем, кто следит за состоянием умов в окружении Путина, оно может показаться интересным. О своей попытке прочесть это интервью рассказывает политолог Аббас Галямов на канале «Популярная политика».
Но я ее начал читать, и, знаете, у меня сразу же в голове всплыло прошлогодний рассказ Криста Грозева о том, что ФСБ за предыдущие 8 лет выделила несколько миллиардов долларов. Миллиардов, не миллионов, миллиардов долларов. То есть огромные деньги
на создание своей инфраструктуры в Украине. То есть там покупались политики, партии, общественные деятели, медиа, журналисты, блогеры. Вот. И все это должно было вот в час X обеспечить радостный прием российской армии. Вот никакого приема, как мы помним, не было. Весь прием, значит, путинские гвардейцы, которые туда вторглись, испытали на себе. И вот мысль, она мне сразу в голову пришла. То есть куда девались эти миллиарды? Вот, ну, Николай Платонович, лучше бы нам вот про это рассказал. Как так получилось, что деньги ФСБ, ну, напомню, он секретарь Совбеза, он долгие годы возглавлял ФСБ. То есть это его прямая зона ответственности. Почему столько лет вы там работали, даже не, окей, Грозев как будто бы соврал, там не было там этих миллиардов. Но вы там работали долгие годы. Как так получилось, что вы так все проворонили? Вообще, вы не смогли замерить общественное мнение там. У вас же что, бюджетов что ли не было на это? Вы не смогли там замерить общественное мнение, создать свою там сеть. Ну, то есть вы провалили вообще все. И после этого вы нам рассказываете, что скоро там американцы рухнут. Ну, я, если мне интересно будет о том, как Запад рухнет, я Шпенглера почитаю. Зачем мне Патрушева читать? Короче, я с этими мыслями я бросил и не стал больше читать.
Те, кто не бросил читать интервью, нашли в нем много удивительного и поучительного. Константин Калачев.
Секретарь Совбеза Патрушев назвал США чемпионом по числу развязанных в мире войн. Наверное, завидует.
Константин Сонин.
Когда я читаю интервью Патрушева, правильное чувство – это тот человек, на основе информации от которого начата разрушительная для России война, под руководством которого честных людей сажают в тюрьму или выгоняют из страны. Но мне стыдно. Да что же это за дебил, а? Как можно работать в сфере безопасности и вообще ничего не знать? Не знать ни как устроена твоя страна, ни как устроены чужие. Как можно жить в каком-то выдуманном мире? Да последний военкор, бредящий о мобилизационной экономике, лучше информирован, чем руководство якобы безопасности. Распечатки интернета читает, и то по слогам. Я бы не доверил ему яйцо сварить, а он возглавляет госбезопасность.
Одним из самых обсуждаемых пассажей интервью стало утверждение Патрушева, что Россия дважды спасала США. У многих комментаторов эти слова вызвали насмешку. Что имел в виду секретарь Совета Безопасности, попытался выяснить на канале «Украина в огне» видеоблогер Рауль Челачава.
Даже Патрушев уверен, что с Трампом США реально движется к развалу. Не могу не согласиться. Но меня в этом спиче заинтересовало другое. Когда же это Россия спасала США? Докладываю. Оказывается, король Георг III отправлял личное послание Екатерине II, в котором просил прислать флот и экспедиционный корпус для подавления восстания в американских колониях. Екатерина якобы отказала. Затем русский историк-пропагандист пишет: «Сложись все иначе, маленький городок Вашингтон мог бы именоваться Екатеринославом или Екатеринбургом в честь суворовского десанта, нанесшего решающее поражение революционному генералу Вашингтону». Разумеется, это, мягко говоря, брехня. Екатерина была англофилкой и была готова помогать, но не теми силами, что просил Георг, и не в Америке. Она предлагала отправить русскую армию защищать интересы Британии на континенте, а Британия пусть уж сама отправляет войска в далекий Новый Свет. Но затем интриги при дворе и недипломатичность Георга привели к отказу Екатерины. Таким образом, выходит, что именно Россия виновата в истреблении индейцев, о которых каждую неделю плачет мандарина Садомян. Пассаж про Вашингтон, переименованный в Екатеринбург, тоже заслуживает внимания. Выходит, что никто не собирался помогать, а планировалась очередная гибридная война. Распятый вашингтонский мальчик и так далее. Теперь пункт номер два. Спасли второй раз. Не преуспев на суше, британцы установили морскую блокаду американского побережья и развязали войну против европейской торговли Северной Америкой. В ответ в 1780 году Россия выступила с декларацией о вооруженном нейтралитете, в котором официально объявила об активном неприятии закрытия Атлантики. Таким образом, по мнению Патрушева, Россия опять спасла США. А теперь главный вопрос. Какое отношение одичалые имеют к Российской империи, если убийца семьи Романовых до сих пор со всеми почестями лежит заспиртованный в зиккурате в центре Москвы? Где Екатерина и где старик Кабаев на шкале масштаба личности?
О том, кто на самом деле кого спасал, напоминает Николаю Патрушеву публицист Альфред Кох.
А вот США по меньшей мере трижды спасали Россию. Сначала от голода в начале 20-х, потом от поражения в войне с Гитлером и, наконец, в начале 90-х, когда СССР под руководством таких же дураков, как Патрушев, развалился из-за полного коллапса советской экономической модели. Но об этом наш герой решил почему-то забыть. Что, Коля, забыл, как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии, где ты тогда дурью маялся начальником местного КГБ?
Внимание блогеров привлекло еще одно высказывание Патрушева. В интервью он утверждает, что Россия может уничтожить всех врагов неведомым оружием. Цитата. «Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом, но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию». Эти слова тоже стали поводом для множества саркастических комментариев. Твиттер, синхрофраза «Дрон».
Патрушев заявил, что Россия обладает суперсекретным оружием, которое никто никогда не увидит.
Твиттер «Голый патриот».
А почему у Раиси нет чудо-оружия против коррупции, нищеты и бесправия?
Недавно Маргарита Симоньян предлагала заплатить российскими замороженными валютными резервами за оккупированные украинские территории. Политический комментатор Иван Яковина ставит это предложение в один ряд с угрозами Николая Патрушева. По его мнению, российские элиты начали сознавать, что их положение безнадежно.
Симоньян торговлю предлагает, а Патрушев угрожает уникальному. Это уже такой вундервафе, которым тоже немцы угрожали. Думали, вот сейчас мы что-нибудь эдакое изобретем, сотворим и пойдем вперед и всем врагам покажем. В российской элите, в российской армии, в российском руководстве зреет глухая, темная, безрадостная безнадега. И она вот такой бетонной плитой придавливает всю эту российскую, с позволения сказать, элиту во главе с Владимиром Путиным к земле. И они там пытаются под этой плитой что-то дергаться, придумывать какие-то оправдания, как с кем-то торговаться звучат. А давайте мы вам денег дадим, крик звучит из-под этой плиты. А давайте там то, а давайте все. А еще там Патрушев кричит из-под этой плиты, что у нас супероружие есть. А Сладков кричит, сейчас придут 500 000 корейцев и что-то еще они там. А Путин, а у нас 1600 танков сейчас к нам приедет, у нас спасет.
Несмотря на супероружие, фронтовыми успехами Россия по-прежнему похвастаться не может, напоминают и другие комментаторы. Твиттер Джонни Мнемоник.
У России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, пишет секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Но пока снимаются с хранения танки, которым больше 70 лет, чтобы взять Бахмут, который что-то не берется уже почти год.
Игорь Эйдман.
Путинской верхушке не на что больше надеяться, кроме как на чудо. Вначале надеялись на армию и флот, потом на ракеты, которыми пытались вбомбить Украину в 18 век, потом на уголовников Пригожина. Ничего не сработало. Осталось надеяться только на чудо, в результате которого США и Евросоюз распадутся. Выйдет, как в античном театре, на сцену «Бог из машины», покарает западное зло и вознаградит российскую добродетель. Чудес не бывает. Путин и его комарилью ждет участь их нацистских предшественников. Эй, Патрушев, не будь смешным. Как могут те, кто драпал из Херсона и из-под Харькова, кто уже год не может взять маленький Бахмут, грозить США и Евросоюзу? Они раздавят вас, как слон таракана. У тебя есть единственная возможность спасти свою шкуру, сдать Путина в Гаагу.
Интервью Патрушева не произвело надлежащего впечатления даже в провоенной среде. Виктор Алкснис.
Вот и секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев прозрел. И таких прозревших становится с каждым днем все больше, включая президента Путина. На самом деле страны НАТО являются страной конфликта. Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели – поражение России и ее дальнейшего расчленения, пишет Патрушев. Но почему же эти прозревшие продолжают проводить тот же курс, который ведет к поражению России с последующим ее расчленением?
И Патрушев, и Путин заблуждаются совершенно искренне и будут упорствовать в своих заблуждениях до последнего, говорит политолог Станислав Белковский на канале Юлии Латыниной.
В это верит Владимир Владимирович Путин, это полное отражение их сознания. Они живут в своей информационной реальности, совершенно не пересекающейся со всеми остальными информационными реальностями. Именно поэтому изоляция для них очень выгодный и благоприятный момент. Они хотят изолироваться. Это является не неудачным последствием их политики, а целью. Они к этому стремятся. Потому что и только живя в полной изоляции, можно верить в то, о чем они говорят. В то, что Российская Федерация дважды спасла Америку, во время войны за независимость Российской Федерации никакой не было, да? Ну, значит, Российская империя спасла Америку дважды, как говорит Николай Платонович Патрушев в интервью российской газете. Первый раз во время войны за независимость, второй раз во время гражданской войны. И раскол Америки, ее развал на разные части неизбежен, говорит он в интервью российской газете. Ну, это логично, а, собственно, о чем думает всякий диктатор, который собирается на покой, по независимым от него причинам. Причем слово «покой» здесь многозначное. Он думает, что, безусловно, его полный триумф близок. Так думал всякий диктатор незадолго до падения. В том числе и уважаемый немецкий партнер Владимир Владимирович Путин Адольф Алоевич Шеффельгрубер. Правильно? Ведь всякие несуществующие армии шли ему на помощь. Чудо-оружие ковалось где-то на несуществующих предприятиях Германии в 1945 году. И было совершенно ясно где-то в начале 1945 года, что победа близка. Вот именно в таком психологическом состоянии они находятся. Тем более, что у них задача гораздо менее амбициозная. Все-таки враг не находится на подступах к Кремлю. Он где-то далеко. И чем бы ни закончилась украинская война, она закончится их победой. С психологической точки зрения люди абсолютно находятся в бункере. Они создали себе реальность, верят в нее, им хорошо.
А еще в комментариях часто звучит удивление по поводу того, что такие люди, как Патрушев, управляют страной уже столько лет и беспрепятственно ведут ее к катастрофе. Лев Рубинштейн.
Страшновато, конечно, когда в твоей стране довольно-таки близкие места к центру принятия решений занимают люди, еще в глубокой юности сформировавшие свою картину мира около пивного ларька у выхода из метро «Таганская кольцевая». Я в свое время насмотрелся, наслушался таких проницательных и глубоких аналитиков в товарных количествах, но то, что некоторые из них могут стать со временем секретарями всевозможных советов, тем более безопасности, мне тогда в голову не приходило, в силу слабости воображения.
Леонид Швец.
С одной стороны, поразительно, насколько успешно оказались в своих властных амбициях дремучие болваны. С другой, в этом надежда, что все закончится быстрее и несуразней, чем если бы это были циничные и умные мерзавцы.
Осталось понять, на что надеяться, если перед нами гибридный вариант, то есть дремучие мерзавцы. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!